Дорогие братья и сестры, здравствуйте. У нас сегодня очень много гостей в этой студии, и тема нашего разговора связана с очень непростой, с очень болезненной темой. Это отношение общества к инвалидам, к детям-инвалидам, или лучше даже сказать, к людям, к детям с особенностями физического или умственного развития, в общем, к особым людям, как сейчас чаще говорят. Говорить мы будем и об образовании, которое сейчас называется инклюзивным, но основная тема нашего разговора — это именно инклюзия в широком смысле этого слова. А что такое инклюзия? Это иностранное слово. Оно ведет свое происхождение от французского «инклюзив», то есть «включающий в себя». Инклюзия — это процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь. Собственно, это может быть и в образовании, и в любых других сферах. И сейчас я представлю гостей нашей студии. Это Анна Савельевских, она у нас уже была в гостях. Это автономная некоммерческая организация «Открытый город». И, напомню, мама ребенка с аутизмом. Здравствуйте, Анна.
Добрый день, здравствуйте.
Это кандидат психологических наук, директор специальной школы-интерната номер 17, доцент Института специального образования Марк Матусович Ицкович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И это заместитель редактора АИФ «Урал», «Аргументы и факты Урал», Рада Юрьевна Баженко. Но мы с Радой подруги, поэтому мы будем в эфире, не будем притворяться, будем на «ты». Здравствуй, Рада.
Здравствуйте.
С чего мне хотелось бы начать сегодняшний наш разговор? С личных каких-то ощущений и впечатлений. Как вы сами видите, ощущаете отношение общества? Вот начнем с Анны, к вам, как к родителям ребенка с определенным сложным диагнозом. Как относится к вашему ребенку? Как он уже, в общем, не совсем маленький, как он ощущает уже, ощущает ли как-то отношение общества к нему? И как вы могли бы оценить это отношение? Какими словами, какими терминами? Как сейчас в обществе у нас относятся к особым людям, к особым детям?
Ну, пока по факту не очень ситуация хорошая на самом деле. Потому что, не знаю, с чем это связано, многие говорят, что это вообще особенность именно русского менталитета, что вся наша история вот так привела к такому отношению. Ну, в общем, инвалиды и вообще там люди с особенностями, они вызывают, ну, в лучшем случае жалость, в худшем случае раздражают, и люди их боятся. Особенно это видно становится именно с, как бы по мере взросления ребенка. То есть вот пока ребенок маленький, и у него есть какие-то особенности, люди это замечают, они еще там могут пожалеть, могут умилиться, сказать, да все у вас будет хорошо. А потом, когда он начинает вырастать, у него уже вот эта вот детскость проходит постепенно, и вот тогда начинаются уже такие отрицательные эмоции в основном. Наши родители, у которых дети постарше, они, в общем, ну, периодически жалуются, что их там боятся, шарахаются, там кричат, уберите отсюда вот этого ненормального, потому что ребенок как-то не так себя ведет, ну, необычно. А мы их воспринимаем все равно как детей, несмотря на то, что это уже там внешне достаточно взрослый человек, да, ему там 17 лет, он выше папы и мамы, вот, мы все равно их воспринимаем как детей, мы родители. Поэтому вот так вот, пока такая вот ситуация. Я бы не говорила, что это совсем безнадежно. То есть постепенно все-таки отношения меняются, но это происходит очень медленно.
А сколько лет вашему сыну?
Ну вот нашему сыну сейчас 6 лет исполнилось.
Но он как-то уже понимает, ощущает, что он не такой, как все? Как он ощущает отношения
людей, ну, вот, к себе? Ну вот, вы знаете, мы, конечно, можем только подозревать, но мы подозреваем, что у него все-таки интеллект сохранный. Почему подозревать? Потому что он практически не говорит, и очень сложно это вычислить. Вот. Но в последнее время он начал очень сильно раздражаться. Вот, видимо, когда чувствует к себе какое-то отношение негативное, он начинает злиться на это. Это плохо, это приводит в итоге к агрессии самого вот ребенка, понимаете? Мы стараемся сейчас с этим работать и как-то это гасить. Ну вот, пока вот так.
Ну, сейчас мне хотелось бы, чтобы Рада сказала, потому что у тебя все-таки опыт, ну, наверное, больше 30 лет, как минимум, вот столкновений каких-то с обществом.
Да, в нашей семье воспитывается сестренка, мы двойняшки. Нам по 48 лет, то есть у нас действительно гораздо больше. А у нее детский церебральный паралич, повреждение центральной нервной системы. Очень все плохо. Ну, я имею в виду в клиническом смысле. Очень все плохо. И в физиологическом, визуальном тоже. Угу. Я сейчас Анечку слушала, когда она говорит, что жалуются там родители. Поверьте, время поменялось.
Было хуже, да?
То есть несравнимо хуже. Потому что в силу того, что родители не молодеют наши, то есть периодически перекладывается на мои плечи, да, забота как бы о сестренке, то есть, по сути, я говорю, это мой третий ребенок, мне есть чем сравнивать. Когда мы были подростками, мама вообще не выходила с ней никуда дальше нашего двора, где нас все знали, потому что это было, ну, крайне тяжело. И когда мы начали вот с первым мужем, спасибо ему за поддержку, выводить мою сестру куда-то, в кино, в цирк, там, в театры. Это было крайне тяжело. Нас смотрели, нас показывали пальцем, над нами смеялись. То есть это было все по полной программе. Сегодня я смеюсь, когда мы приходим с прогулок. Очень обидно. На нас никто не обратил внимания. Ну, так, с юмором. На самом деле. И все больше помощи предлагают. Подняться в транспорт, там, посадить на горку. Молодежь. То есть выросло иное поколение, не знаю, чем это связано, с более широкой, скорее всего, наверное, с более широкой информированностью, а, соответственно, принятием, да, людей с особыми потребностями, именно от молодежи. Причем не только в Екатеринбурге, это медленнее шло в провинции, поскольку у нас есть дача еще вот в городе Сухойлог, и мы часто бываем в других городах области, там, к знакомым, очень мобильные, общительные люди. Там это было немножко все медленнее гораздо. Но сейчас и там. То есть на каждом шагу нам предлагается помощь абсолютно. Вот. И молодежь, она очень адекватна. Угу. Что касается самих детей. Детки, да, но это же идет от воспитания. Вот недалеко, как вчера, мы пошли гулять в соседний двор, там и решила, поскольку это наш ребенок все равно, несмотря на 48 лет,
покатать сестру. Ну, вот я говорю, как к детям к ним так и относятся.
На горке, да. И там катались мальчишки, один отбежал в сторону и сказал, ой, я боюсь. Угу. Я на это уже научилась не реагировать болезненно, то есть не смахивать слезы и ничего не объяснять. Это проблема его родителей, этого ребенка. Угу. Там гуляла, не поняла, или мама, или просто девушка еще с малышом. И что-то она ему объяснила, я не слышала, что. Но после этого он стал очень активно с нами кататься паровозиком там. То есть она нашла какие-то слова. Очень меняется общество. Я вот это очень ощущаю. Что касается самих ребятишек и их реакции на то, как их принимают, мне кажется, это во многом зависит от близких людей, которые рядом с ними.
Ну вот мы, да, мы сейчас работаем.
Если нас раздражает, если мы плачем, если мы, они будут реагировать так же. Если мы относимся с юмором, я думаю, что они это чувствуют. Поддержку в том числе.
Ну вот Марк Матусович, как психолог, как директор школы, где много детей с такими проблемами, особых детей, как вы видите, отношение общества меняется, оно не меняется, и, может, вы же с родителями общаетесь, что они говорят об этом?
Ну, мое личное впечатление, я согласен, общество меняется. Значит, если не в плане личной помощи, для многих это еще вот личное столкновение и готовность помочь, это еще достаточно трудно, то на уровне вот ментального мыслительного принятия, да, то есть информация разошлась и все приняли. То есть, вот, по моему впечатлению, приняли действительно, и это очень обнадеживает. То есть у меня школа для детей с детским церебральным параличом, так сказать, и как бы видно, да, что действительно, так сказать, повернулось общество. С точки зрения родителей, вопрос очень сложный, потому что родители хотят по максимуму, вот, да, родители хотят полный комплекс услуг, а эти услуги далеко не всегда предоставляются или в силу отсутствие там специальных средств или в силу того, что все педагогическое сообщество обучить специализированно пониманию и владению техниками развития детей с различными видами заболеваний, это очень сложная проблема на самом деле. Вот. А родители, естественно, толкутся, значит, ходатаями за своих детей, да, значит, дайте здесь и сейчас, понимая, что родители, дети-то вырастают, надо сейчас это все делать. И это сложности, с которыми, безусловно, приходится сталкиваться. Что касательно детей, ну, я вот тоже согласен, если дети принимают, то для них нет особых проблем. Ну, да, он, там, ребенок, там, не так вот с ними общается, да, или играет, как... Но он же общается и играет. То есть, вот если они его принимают, они его принимают. Вот, на мой взгляд, ситуация, конечно, стала гораздо более оптимистична. И, на мой взгляд, то, что сообщество приняло, педагогическое сообщество приняло эту мысль, что есть такие дети, и надо их обучать, и есть федеральный государственный образовательный стандарт для детей с различными нозологиями, это, конечно, вот очень большая подвижка. Там масса внутри проблем, вот, может быть, мы будем о них говорить, но в общем и целом я согласен, что подвижка, конечно, очень хороша.
Ну вот если переходить к проблеме, пока так касать, по касательной пройдем, проблема образования. Вот опять же, Анна, у вас она, наверное, на повестке дня постоянно стоит.
Да, у нас пока вообще нет определенности в этом вопросе.
По факту, но вы сейчас... вообще хотите вообще образовательную школу или думаете пока, о коррекционной?
Я пока не могу предсказать. Почему? Потому что пока ребенок невербальный. То есть он официально он не говорит. Он произносит некоторые слова, но речи как таковой у него, в общем-то, нет. Я понимаю, что такого ребенка в общеобразовательную школу будет вот на нынешний момент вообще нереально поместить. Ему до школы еще 2 года, ну, поскольку у нас дети с инвалидностью могут как бы лишний годик посидеть в дошкольном возрасте и пойти в школу не в 7, а в 8. Ну, то есть мы уже заранее знаем, что он пойдет не раньше 8 лет. Вот посмотрим, что будет к 8 годам. Мы пока вот работаем над тем, чтобы все-таки вызвать у него речь, чтобы он как-то начал хотя бы немножко обратную связь выдавать. То есть у нас пока определенности нет никакой.
Что если говорить, вот, ну, поскольку все-таки у вас благотворительная организация «Открытый город» занимается именно проблемами детей с особыми потребностями, вот что у нас сейчас вообще в городе с возможностями образования для таких детей?
Сейчас в городе, если говорить вообще как бы о детях с особыми потребностями, да, то у нас в городе, в принципе, существует очень неплохая система коррекционного образования. Вот Марк Матусович не даст соврать.
Не дам.
Нет, в том, что она, в общем, очень неплохая.
Да, очень хорошая.
Вот. Аутисты у нас, к сожалению, были пока, да, размазаны совершенно по разным школам. То есть у нас в каждой коррекционной школе нет-нет, да попадается ребенок с аутизмом, которого там терпят. Вот именно вот в
покое. Не согласен.
Ну, Марка Матусовича особый
опыт. Я просто выскажу после,
да. За что мы его ценим. Но все-таки очень часто их высаживают на домашнее обучение, там на индивидуальное обучение. То есть они не всегда попадают именно в школьный коллектив. Вот, в общем-то, общеобразовательные школы, по факту к ним попадают дети с инвалидностью, вот прямо даже с оформленной инвалидностью. Как правило, это все-таки именно такие как бы рядовые общеобразовательные школы, потому что родители часто понимают, что ребенку не потянуть там углубленную какую-нибудь программу гимназическую, и поэтому стараются школу попроще выбрать. То у меня ребенок сейчас ходит в самую обычную дворовую школу, у них в классе 2 ребенка таких. Вот. Это как бы заболевания больше, ну, там, связанные с физиологией. Вот, не с интеллектом, но тем не менее, вот, то есть по факту, в общем-то, дети уже включены. Так что учителя, которые часто там начинают жаловаться, что же мы будем делать вообще, когда к нам этих инвалидов приведут. Вот мы тут разговаривали с одним из директоров школы, она говорит, я специально, говорит, просто провела, говорит, повальный срез нашей начальной школы, прямо вот такую через комиссию, говорит, их прогнала. И выяснила, что у нас по факту вот из наших там 300 учеников около 60, они с особыми потребностями. Но при этом они учатся уже в обычной школе. Она говорит, я привела своих учителей, говорю, вот вы видите, вы боитесь там заводить детей с инвалидностью, вы уже их учите, они уже у вас. Поэтому вот так вот.
Ну вот интересно, насколько цифры, которые чиновники приводят по Екатеринбургу, насколько это все соответствует, потому что вот 226 образовательных учреждений называется, реализуют инклюзивное образование. Да, по то области, есть подраз... видимо, да? По Екатеринбургу.
Школ-то много, да.
А если, есть, да, а если учесть, что у нас в целом, вот по крайней мере, по Свердловской области 300 тысяч инвалидов, 21 тысяча из них дети и подростки в возрасте до 18 лет, то получается, что, в общем-то, это несколько мало, если один ребенок на одну школу, там, ну, в среднем даже два ребенка.
Как? Они даже, видите, они даже если принимают этого ребенка к себе, вот формально, и отправляют потом на домашнее обучение, он все равно у них в школе числится.
То есть это совершенно не обязательно, что ребенок включается в социальную среду.
То есть, ну, это такая вот статистическая вот эти вот погрешности. У нас, не знаю, по статистике в Екатеринбурге, например, в дошкольных учреждениях нет ни одного ребенка с аутизмом, понимаете? Это просто потому, что нет программ. Программ нету, и поэтому их как бы всячески вот скрывают.
Комментарии, да? Да, как бы, ну, понятно, что функция домашнего обучения, да, так сказать, проблема ведь не в этом. Проблема в том, что если ребенок комиссии по МПК признан сохранным интеллектом, он обязан сдать общеобразовательную программу и экзамены. И рано или поздно вопрос его научения, да, и вот выдачи, так сказать, он все равно встает. Там, раньше или позже, лучше раньше. Вот. А, и тогда вопрос не включения ребенка в среду. Вопрос, давайте, если можно, я чуть-чуть позанудничаю, да. Первый вопрос – это вопрос социализации. То есть, и известно, да, что да, коллектив, взяв там здоровых детей или вообще взрослых, так сказать, взяв любого человека, там, который отстает или в депрессии, неважно, я даже не о детях-инвалидах веду речь, он вытягивает, он своей массы вытягивает и подтягивает к своему уровню. Это, конечно, дает ребенку развитие, вопросов нет. Но здесь встает вопрос второй, образовательные программы. Если ребенок не усваивает, а он должен по общеобразовательной программе к такому-то классу, к такой-то четверти владеть теми-то и теми знаниями, да? А он не может. Он в принципе может, у него сохранный интеллект, но нужна особая методика обучения. А ей в общеобразовательных школах только-только начали учить. И вот как преподаватель вуза знаю, что ну, средний срок подготовки специалиста по квалификации ну, должен где-то ну, около 5 лет пройти. Да, то есть через 5 лет мы будем иметь более или менее профессиональные подходы в общей массе, не в отдельных звездочках, а в общей массе. Да? Вот. А дети-то растут, и получается, что они оттесняются именно в силу того, что они ну, как бы вот, уходят на периферию успеваемости. И здесь возникает следующий конфликт. Естественно, родители хотят ну, как можно большего развития. Да? Они в инклюзивную эту школу вообще образовательную дают именно с целью того, чтобы ну, подтянули. Да? А там не могут подтянуть, там детей больше в классе, там требования другие, там много на усвоение, так сказать. А ребенок из-за истощения раз и выключился, и информацию пропустил, да? Он отстал. Вот. И тогда приходится либо идти в коррекционную школу, либо снижать программу, говорить, что ну, ребенок не с охранным интеллектом. Ну, когда вот, вот будет, ну, тогда переквалифицируем, что называется. Это, в принципе, можно, но это проблемы, которые реально сталкивают вот, школу, общество, родители, да, у которого каждый свой мотив и свой интерес. Понятно, все согласны, детей надо социализировать. Кто ж спорит-то, да? Но вот своя деятельность, она диктует вот, определенный такой конфликт интересов на самом деле. Ну вот если прокомментировать, да, угу. То, что вы сказали.
Ну вот Анна упомянула о том, что ее сын, так можно сказать, невербальный, да, то есть он не разговаривает. И я вспомнила, как я только что, вот готовясь к нашей беседе, читала о зарубежном опыте, и там упоминалось просто через запятую, как, по-моему, про американскую речь идет в школу, про их систему, про то, как там девочка получила там, ну, условно говоря, по-нашему красный диплом там, или кончила с отличием школу, будучи совершенно невербальным аутистом. То есть она все задания делала письменно, и она с отличием окончила школу. То есть и здесь я хочу бы перейти к зарубежному опыту, потому что еще лет 20 назад, может быть, 30, у них, там, если говорить в целом, Сначала, наверное, в Америке, потом в Европе началась вот эта вот перестройка образования в сторону его инклюзивности, включения детей с особыми потребностями в социальную школьную среду. И вот, может быть, Марк Матусович тоже расскажет вот об этом, потому что наверняка вы этот опыт тоже изучали и знакомились.
Два года назад мне посчастливилось, значит, в рамках сотрудничества с «Солнечными детьми», всем известная организация, да, по детям с синдромом Дауна, принимать у себя в школе и в институте профессора американского, который зачинал эту программу в Штатах, да. То есть, понятно, они прошли очень долгий путь.
Сколько же лет назад это
25-30 они начали.
Не так уж и много.
Это много. Mm-hmm. На самом деле, для организационного процесса это очень много. Вы знаете, я не буду говорить о плюсах и минусах и разницах, так сказать, в наших образовательных системах. Там просто люди богаче. То есть, там система обучения как? В классе есть педагог. В классе есть олигофрена-педагог со специальными навыками. И у ребенка, который, да, включен в группу, значит, в класс, сидит тьютор или волонтер, специально обученный, которые, конечно, при таком подходе будут по индивидуальной программе развивать ребенка.
Вот, кстати, объясните вот для тех, кто не сталкивался с этим термином, потому что у нас тоже уже появились тьюторы. Что такое тьютор, для чего он нужен?
Тьютор – это не профессионал. Проще говоря, волонтер замотивированный, которому, как парамедику, дали определенные представления и навыки, главные навыки, как взаимодействовать и развивать, помогать развиваться тому или иному ребенку в связи с его особенностями. Да? И он такой помощник, подпора, да, так сказать, чтобы ребенок не был один, он ему там подкидывает деятельность. Там. То есть,
это постоянный помощник? Это постоянно. А как он тогда может быть волонтером?
Почему нет?
На что он будет жить?
Есть много фондов, так сказать, которые, так сказать,
поддерживают. То есть это оплачивается фондом, а не родителям,
скажем так. Или очень много людей просто по велению сердца, в силу возможности, приходят и волонтерствуют. Тоже достаточно неплохой вариант. Значит, если мы берем английскую систему, то там система проще построена. Она что делает? Она говорит, да пусть он сидит в этом классе. Главное, чтобы он экзамены сдал. Если ему понадобится для этого 12 лет, будет 12. Если 18, 18. Главное, чтобы он прошел квалификационные экзамены. Плюс там система, естественно, развивающих центров. У нас это как? Индивидуальные программы траектории развития ребенка ввели. Значит, адаптированные образовательные программы школа, так сказать, делает. А тьюторы появляются. А вот постоянное сопровождение ребенка – это как? То есть, да? А подготовка всех специалистов, которые, так сказать, с ним будут заниматься. Представьте себе, учитель общеобразовательной школы, да, у которого 25 детей, он может на одного выделять? Время не может. А там, если мы берем ребенка аутичного спектра, там постоянно нужно сидеть. Или, допустим, ребенка с ДЦП. Значит, Ванечка... Значит, буковку пиши, 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 Ванечка, пиши. Не-не-не, так держи, пиши. И это 2/3 урока, то есть ходит вот так. Это нереально в общеобразовательной школе, это надо специальную подготовку. У нас, завершая такой длительный монолог, у нас есть другое преимущество. У нас есть подход к деятельности Выгодского, да, который сформулировал методы развития ребенка. В таком организации системы можно, так сказать, детям помочь, и им действительно помогают. С американцами, когда говоришь, они не понимают. Мы говорим, тенденция какая, какая слабая часть этих детей, чтобы мы могли там организовать учебную деятельность, и дети бы начали бы выравниваться. Они вообще не понимают, о чем речь. Говорит, конкретный ребенок, он то-то и то-то не умеет, мы тренируем. А что вы там, в каких империях вы там витаете? Мы не знаем. У нас методически лучший подход, за счет этого мы вылезаем. По поводу тьюторов и второго учителя в классе, я проговорил.
Понятно, что на это нет пока ни средств, ни людей. И, насколько я понимаю, в общем, и в коррекционных школах...
Нет, в коррекционных школах это есть как раз все.
Я не говорю про конкретно вашу, знаю ситуацию в некоторых коррекционных школах, просто так понаслышке, что, в общем, преподавателей подготовка такая старая, советская, предположим, с аутистами, Ну, им очень сложно. Они фактически они не умеют и не очень понимают, что такое аутизм. Более того, если мы задели тему аутизм, я опять хотела спросить, может быть, и Анна, и Марк Матусович тоже скажут на эту тему, что в коррекционных школах, в общем, если есть психиатр в коррекционной школе, то, ну, я-то конкретно один случай знаю, не знаю про другие. В общем, ребенку ставят, приписывают шизофрению, отказываются категорически видеть в нем аутиста. И как у нас вообще обстоит дело с диагностикой аутизма? Вот что с этим? Каким образом получается, что вот такие вот споры и несогласованность, когда психиатр школьный категорически считает ребенок шизофреник, родители водят к специалистам, специалисты говорят, что это аутизм. Это советская подготовка, в которой не было вообще такого диагноза. Что это диагноза такое?
Ну, с этим пока сложности, конечно, есть. Чуть выправляется сейчас ситуация все-таки. Ходят слухи, что даже сейчас перестанут. Видите, как раньше было? Раньше даже если писали ребенку аутизм, то по достижению определенного возраста, это обычно там к 12-14 годам, ему меняли его на шизофрению. Потому что взрослого аутизма официально не было в стране. Просто не было.
То есть это что, детский диагноз считался?
Это считался детский диагноз, да. Вот. Сейчас ходят слухи, что перестанут переквалифицировать наших детей. В общем-то, это вселяет некоторые надежды. Потому что, ну, как бы смешно, да? У нас есть дети-аутисты, но почему-то нет взрослых аутистов.
Марк Матусович, у вас в школе аутисты есть или нет?
Ну, давайте я сначала, чтобы терминологической путаницы не было. Вообще, как бы, по трудам уважаемых, так сказать, людей, уважаемых, так сказать, ученых и изучающих, вообще-то аутизм – это форма шизофрении. Ну, так. МКБ не переделали, то есть, вот пока это считается так. Другой вопрос. У меня есть в школе дети аутизма и аутистического спектра. Вот. Прошу, да, вот, что аутизмом называют все, что угодно. Истинных аутистов очень мало, на самом деле мало. Вот. Но любой ребенок с задержкой в развитии из-за болезни или там, слабой проводимости нервных путей, или там, отсутствие зрения или слуха, он будет выдавать аутистический спектр по факту. Но у него проблемы с социализацией. Конечно, он не общается, как другие, с окружающим миром. И тогда мы у него будем, так сказать, видеть больше или меньше выраженности аутистического спектра. Вот. И здесь что с аутистом реальным, что с ребенком с аутистическим спектром, не залезая в психиатрию, подход-то только один. То есть мы с ним налаживаем контакт, да, мы принимаем его со всей любовью, мы организовываем ему эту среду, ну а дальше начинаем потихоньку развивать то, что у него работает, и наращивать на это. Других методов-то, собственно, нет как таковых. Ну, может, вы прокомментируете. Вот как-то так.
Ну, я согласна, да, что очень разнообразные дети у нас. У нас, по факту, у многих детей даже действительно не стоит аутизм. Вот, у них стоит что-нибудь и аутистические черты. Вот, ну, вот так вот. Пока мы с этим работаем. Ну и плюс ко всему еще и инвалидность не всегда есть. То есть тоже это такая хорошая традиция у нас, если ребенок говорит, если он нормально двигается, да. Вот. Но при этом выдает какие-то аутистические черты, скорее всего, ему инвалидность не дадут. Ему скажут, вот правильной дорогой идете, давайте дальше развивайтесь, идите. Вот. И в итоге реабилитация как бы вся там, на плечи родителей сваливается. Он там может получать такого уже там, в рамках частных центров помощь, не рассчитывать вообще на помощь государства. Вот, ну вот, вот так вот пока.
Ну вот мы говорили сейчас о проблемах детей с диагнозом аутизм, да, и расстройства аутистического спектра. А если говорить о детях, которые нуждаются, ну, в определенной организации доступной среды для своего обучения. Вот дети с ДЦП, да, насколько для них в наших школах вообще все готово для того, чтобы хоть одного, хоть двух детей принять, если учесть, что, извините, я просто вижу это каждый день, у нас здоровый человек вообще по улицам с трудом передвигается. И я хотела Раду опять попросить сказать, вот ты достаточно красивую картинку нарисовал, не то что красивую, но обнадеживающую, что, в общем, в смысле отношения людей все меняется, и пришло новое поколение, которое, видимо, воспитано отчасти, кстати, скажу доброе слово, да, зарубежным кино, в котором эта тема отношения к людям со всякими разными особенностями постоянно поднимается. В нашем кино этого пока очень минимально. Даже вот смотришь кино об инвалидах, да, забить в Яндекс, там первые там 10, 20, 30 кинофильмов пойдут зарубежные, и, может, один-два наших, и то, скорее всего, документальных. Да. Я даже не могу вспомнить, честно говоря, кроме «Страны глухих», где речь идет о глухих. Но «Антон» тут рядом документальное кино. Я имею в виду игровое, которое в основном молодежь может смотреть и на этом как-то воспитываться. Да? И если говорить о том, что, собственно, государство-то и может сделать для того, чтобы людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата вообще было нормально передвигаться хотя бы по городу. Вот эти впечатления, как вообще живется тем, кто гуляет, передвигается с человеком, у которого нарушение опорно-двигательного аппарата.
Ну, я начну с опыта как журналиста, да, со своего, поскольку сейчас ситуация несколько меняется в чисто законодательном даже плане, потому что, как мы понимаем, сегодня все объекты, особенно социальные объекты, не могут быть сданы без обеспечения программы «Доступная среда». Да. Соответственно, современные школы, они в эту программу входят, те же школы в академическом, которые сейчас
строятся.
Это вот,
которые новые строятся.
Новые, да. Что касается там советских построек, разумеется, нет. Как и, в общем-то, в большинстве, где я была, да.
Их надо адаптировать.
Приезжайте к нам, покажем.
Вот. Нет, школу, да. Я причем понимаю прекрасно, было бы желание, да. А было бы желание, еще скажу. Что касается вообще среды обитания, есть кнопки, то есть... Вот
они
по моим наблюдениям...
Они работают, кстати, да.
Иногда работают. Да. Во всяком случае, я наблюдала, как человека, да, в аптеку помогали подняться. По моим наблюдениям, эта программа «Доступная среда» затачивается под инвалидов-колясочников. То есть, нас, например, а нас таких немало, она не касается никоим образом. Потому
то
что мы коляской не пользуемся. Иногда хотелось бы, соцзащита нам считать, что мы можем без нее обходиться, мы ходим, только при помощи, естественно, самостоятельно не ходим. Нам крайне тяжело, нам не подняться в транспорт, нам очень тяжело там в каких-то учреждениях культуры, в тех же кинотеатрах подниматься на лестнице, там, в цирке и так далее. А таких людей
даже
много.
Зоопарк никак не приспособлен. Даже под детские коляски,
зоопарк
не говоря
вообще...
уже про колясочников,
да?
Там, да? Взрослых.
А цирк? Ну, там, кстати, в цирк еще колясочников пускают, стоят в проходе.
Зоопарк-то вообще просто вот глухо совершенно.
Да. Так что, что касается доступной среды, тут, на мой взгляд, все пока очень плохо.
Что касается вот реакции не общества вообще, не людей на улице, там, а вот в каких-то учреждениях культуры и так далее. Все помнят эту историю с сестрой Натальи Водяновой, в кафе. Там как раз не только аутизм, а еще и ДЦП. Угу. Да? Вот реакция, так сказать, людей из сферы обслуживания, там, из учреждения культуры и так далее.
Может быть, нам везет? Или, может быть, я позитивно на это смотрю. То есть нас знают в театрах, нас радостно приветствуют, поскольку мы постоянно ходят, почему-то нас запоминают, нетрудно догадаться, почему. Нас привечают, очень доброжелательно встречают. Никаких проблем в магазинах. Наоборот, предлагают стулья. Я не знаю, может быть, действительно нам везет. То есть никогда. Мы очень часто ходим в кафе, ты сама знаешь. Периодически ребенка выводим. Я удивляюсь и возмущена, когда вот такие реакции у нас. Я с таким никогда не сталкиваюсь.
У нас даже очень никогда. Сложнее, потому что у нас ребенка все время путают, думают, что это он просто не воспитан. По крайней мере,
сначала. У нас тоже все плохо, мы руками машем во все стороны и орем.
Сначала, да, у нас-то он внешне-то вообще здоров, по нему ничего и не скажешь. Пока не поймешь, что он не общается, это сложнее, да. Вот, а у меня еще это все осложняется тем, что у меня трое погодок, поэтому мы, когда вот этой толпой выходим, и один из них вот так себя ведет, то есть начинают тыкать пальцем и говорить «невоспитанные дети» вообще в принципе.
Кстати, вот. Я хотела еще об образовании сказать, поскольку у нас очень оригинальная семья. И мой двоюродный брат инвалид по слуху, слабослышащий, и он завершил обучение в обычной школе, причем в школе провинциальной города Богданович. И если абстрагироваться от методик, ну, то есть педагогических практик, я считаю, что еще добрая воля педагогов,
да,
их душевное качество очень много зависит. Ну, заканчивал школу 20 лет назад, тогда никаких инклюзий, вообще речи просто не было. Ну, вот так и родители... решили, что он должен пойти в обычную школу. Этот памятник надо ставить, конечно, родителям, потому что, в принципе, пойдя в первый класс, он уже программу начальной школы прошел дома. Но обычная провинциальная школа в городе Богданович. Душевнейшие учителя. Ну, понятно, там город маленький, все друг друга знают, наверное, да, но тем не менее. То есть первая парта, говорили так, чтобы он до сих пор считывает год в основном, говорили так, чтобы ему было видно... артикуляцию, да, педагога. То есть это был особый подход без материальной заинтересованности, без методического подкрепления. Вот исключительно на каких-то душевных качествах. И, кстати, дальше вот он продолжил обучение тогда еще в Уральском политехническом университете, а также на уровне высшего образования. Сегодня он кандидат технических наук. И, в общем-то, я считаю, это возможно даже вот каких-то... Я была у него на защите, и когда профессора задавали ему вопросы, оппоненты, он просто говорил: смотрите на меня, пожалуйста, я читаю с губ. Все поворачивались. То есть, ну, я к тому, что не всегда нужны методики, наверное. Да?
Нужно и то, и то.
И то, и то, да.
Я вот, если позволите, прокомментирую. Без теплоты вообще ничего не будет. Вот нет теплой среды... по отношению к детям и ребенку, и дети будут насторожены, да, и усвоение знаний пойдет никак, даже если там специальные методики не применять, потому что нет эмпатии, а у детей, у которых заболевание, у них организм так борется с самим заболеванием, что естественной энергии на развитие уже просто не хватает. И поэтому единственное, что можно сделать, это теплом затопить, тогда появляется мотив к развитию. А вот дальше вступают методики, потому что, ну, простите, если маленький участок мозга, отвечающий за речь, не работает, да, ну, то надо ребенка как минимум сделать говорящим, да, и здесь без специального подхода просто не обойтись, а он есть, вот. И я согласен, всегда были дети, которые учились в обычной школе, когда об инклюзии еще не было, мама заявляла: хочу, что ребенок имеет право на образование, ну, и его... тянули, да, там, или вот в таком случае, да, он за счет способностей, за счет семьи вытягивался. Сейчас задача усложнилась. Надо его не просто выучить, а бы как там тройку нарисовать, да, да, сказать, да, тем более ЕГЭ не даст. В общем, как бы независимая проверка. А его социализировать надо. Вы подумайте, что такое социализировать. Это означает, что он с достаточно жесткой конкурентной средой взрослых, он в ней должен быть по-своему, но столь же эффективен. Вот кандидат технических наук, да, способный, так сказать, взаимодействовать, коммуницировать. Тот же самый ребенок с аутистическим спектром. Да, у них шикарное воображение, могут прекрасные картины писать. Ну, надо сначала социализировать, что он вообще их писал, да, как таковой. Чтобы он, да, да, чтобы мог путешествовать, да, хотел. Ну, то есть, это же целая задача. И вот с ребенка, которого опекают, да, и, ну, такой инфантилизм определенный, да, у ребенка есть, вывести его за считанные там 10-12 лет полностью конкурентно способным в жесткую социальную среду, это вообще задача не из маленьких. То есть и здесь одной теплотой, это она обязательно, еще раз подчеркиваю, это база, да, то есть надо вот уже, я не специальную психологию, педагогику сейчас, как бы, да, пропагандирую, я говорю с позиции администратора, который вот в коррекционной школе четко, да, так сказать, вот ведет весь педагогический коллектив, чтобы на выходе у ребенка были честные реальные результаты, чтобы он был конкурентно способен. А задачка еще та, я вам скажу, вот голову ломаешь. То есть и врачи нужны, да, и ранняя помощь нужна, чтобы как можно более рано захватить и начать компенсировать его там дефекты, да, вот, и там логопеды, и, ну, там целый перечень специалистов. То есть общество поставило крутую задачку, то есть мы себя чувствуем иногда с педагогами, знаете, левшой, которого засунули и сказали, ну, в общем, к завтра ему скуешь, блоху подкуешь, да, чтобы станцевало, да еще по государственному образцу. Ну, мы люди государственные, сказали есть и пошли репу чесать. Вот как же нам так измудриться-то, да, вот это все сделать. И нам, конечно, здесь очень нужны родители, очень нужны родители. Я знаю просто по многим врачам, которые занимаются в неврологии и так далее, знаю по многим логопедам, дефектологам, педагогам. То есть ребенка берешь, вот его вытянул, да, он шажки там сделал, условно говоря, 10 шагов, потом он уезжает куда-нибудь, и родители, ну, ничего с ним не делают. Он приезжает, у него прироста знаний от того 100%, которое было, 5. И мы все начинаем сначала. То есть вот без семьи, без вот этого тандема мы мало что можем сделать. Особенно в ситуации в общеобразовательной школе, уж если мы про инклюзию говорим, там родитель должен стать профессионалом, по сути дела. Ну вот, вот, да, системы повышения квалификации, еще как-то, да, дефектологии там, еще где-то.
То есть, да, помоги там, себе сам.
Мы, нет, понимаете, ну это должно быть.
Это партнерство.
Это партнерство. Это вот настоящее партнерство во имя инклюзии. Иначе мы каждый будем гораздо менее эффективны. Вот по... Меня очень часто родители не понимают, когда я им говорю. Да? То есть я, наверное, им кажусь очень суровым администратором. То есть, почему вы ребенку там не делаете то-то и то-то? Да? Почему вы с ребенком там не гуляете? Ну, детёшечка устала там, вот он никакой после. Так у него... Простите, гормоны выделяться не будут, которые включат ему мозги. Какая, зачем вы его мучите 5 часов, если у него дофамина в коре головного мозга нет? Он по факту не усвоит. Недаром же не идиоты ведь писали предписание. 2 часа надо погулять. Да? После этого там 2 часа уроки и все, и закончили. Вот, потом, то есть... Нет, что вы на моего ребенка, так сказать, наезжать? Да я не наезжаю на ребенка. Да? То есть, ну, если мы хотим этого эффекта, так он должен быть, а делается это потому-то и потому-то, не потому что мы самодура, потому что для ребенка надо. Ну, вот с большинством родителей находишь вот понимание, да, с кем-то, ну, вот он считает, что вот он лучше знает, что вот надо так, да, и бог бы с ним, пусть считает. Развитие ребенка затормаживается. Проблемка.
А вам не кажется, что это общая проблема не только детей вот каких-то коррекционных школах, потому что я даже, ну вот,
нет, обычные родители точно так же себя ведут.
Потребительское абсолютно. Отношение родителей. Школа должна, да. А я все, ваша задача выучить, моя задача тютюшкать, да, там, в лучшем случае. То есть, если учитель говорит, вы почему не проверяете задание, помогите ребенку, да, почему я должна это делать, то задача ваша. А здесь особо это просто видно.
Ну, здесь, более да, ярко, здесь четко. Более концентрировано. Да. Ну, да.
Ну, да. Можно еще плюсом, родители особых детей, извините, выгорают просто. Ну, вот да. У некоторых просто выгорают. Это психологическое выгорание, от этого никуда не деться.
Где я смотрю вот по родителям детей с диагнозом аутизм, они ведь многие как раз обучаются,
обучаются, да, учатся, постоянно детям, что-то
при этом вообще... хотят своему ребенку. То есть вот дорогущие какие-то вот эти курсы проходят.
Да, да, да. У нас обычно, анализу. Когда проходят семинары, это удовольствие не из дешевых, поскольку мы привозим специалистов там из Москвы и за границы, в общем, откуда. Это стоит обычно хороших таких денег. Тем не менее, у нас всегда пополам специалисты, и ровно столько же приходят родители послушать. Но, я не знаю, у нас это может быть связано еще с тем, что такой недостаток информации был по аутизму, что вообще ничего не было, поэтому начали вот родители сами копать. А вообще выгорают очень сильно родители. У них вот эта вот постоянная борьба, как бы сказать, за качество жизни, угу. Вот, и ребенка, и себя тоже, она, в общем, приводит к тому, что они там раз и уходят в депрессию, например. Причем в такую, что оттуда их вытащить очень сложно. И приходится уже там намекать, что, может быть, вы тоже сходите к специалисту вообще и как-то, в общем, поддержите себя. А, как правило, времени на это тоже нет у людей. Ни времени, ни ресурсов, они все вот туда вот отдают. Ну да, но вообще взаимодействие с родителями, конечно, необходимо, и понимание необходимо.